Глава 15. Восстание болтунов. Солдат Маран говорил правду. Во многих частях Розовой страны поднялось недовольство переменами в столице. Не меньше болтунов обеспокоило и происходящее в деревнях. Словно по злому волшебству начали опадать плоды из деревьев. Пшеничные поля превращались в обычные луга. Звонкоголосые птицы неизвестно куда разлетелись, а звери покидали леса, словно чего-то испугавшись. Сами собой иссякали многие родники и фонтаны, бьющие под окнами всех деревенских домов. Затем настала очередь деревянных лошадок, выполнявших на фермах немалую часть тяжелых работ. В один совсем непрекрасный момент они вдруг остановились и буквально одеревенели. В тот же час с пестрым дождем осыпались на землю облака бабочек-цветов, превратившись в пожухлые лепестки, а настоящие бабочки сбились в стаи и улетели на запад, в сторону голубой страны. А вечером ребятишки вышли, как обычно, на улицы, чтобы полюбоваться на веселые игры звезд, и вдруг обнаружили, что те застыли на месте и поблекли. Той же ночью в небе не пролетела ни одна хвостатая комета, луна перестала строить забавные рожицы, а метеориты не рассыпались, как обычно, ярким фейерверком. Поднялся порывистый ветер, и утром многие болтуны проснулись раньше обычного от холода. Понятно, что вестников Маранов повсюду встречали отнюдь не с распростертыми объятиями. Кое-где их слегка поколотили. Даже детям было ясно, что все печальные изменения в их деревне связаны с таинственным исчезновением прежней правительницы. Волшебница Стелла улетела в большой мир. Почему? Зачем? Нет, здесь что-то не то. Впрочем, и гвардейцы быстро поняли, что их обманули. Они, конечно, должны были выполнять приказ полковника Норгана и во всех деревнях зачитывали послание королевы Агнет к болтунам. Однако затем они прятали пергаментные свитки и рассказывали обо всем, что увидели по дороге. И тогда болтуны понимали, что-то странное происходит не только у них в деревне, но и повсюду в Розовой стране. Трое гвардейцев по собственному почину направились в родные места, в страну Маранов. Они встретились с правителем Магдором и сообщили о печальных переменах в краю болтунов. Магдор пришел в ярость. Он гордился дружбой с волшебницей Стеллой и готов был умереть ради ее спасения. Стелла покинула Розовую страну. Чушь, что-то здесь нечисто. На следующий день Магдор собрал армию почти в 2000 маранов и двинулся в сторону Стелларии. К армии присоединились молодые парни из каждой деревни, мимо которой проходило войско. Оружия в Розовой стране ни у кого не было, поэтому болтуны захватывали с собой все, что попадалось под руку — молоты, серпы, косы и просто палки. Все ратники были настроены очень воинственно, и даже летучие обезьяны никого не страшили. К тому же мараны приготовили для них несколько сюрпризов, которые вряд ли понравились бы даже этим свирепым животным. На второй день похода войско подошло к ромашкам. Здесь его поджидал большой отряд в 300 болтунов, возглавляемый мэром Стеллари и молодым Шушаном. Давние друзья Магдор и Донор обнялись со слезами на глазах. «Донорчик, милый, неужели мы никогда больше не увидим нашу дорогую Стеллу?» — вздохнул маран. Мэр Стеллари успокаивающе похлопал друга по спине. «Мы найдем ее даже под землей», — уверенно ответил он. Маран вытаращил глаза, пораженный неожиданной мыслью. «Под землей? О, неужели Стелла на самом деле попала в царство Пакира?» «Откуда ты узнал о Пакире?» — удивился мэр. Предводитель маранов поведал ему о том, что сообщили воины, недавно вернувшиеся из Желтой страны. Они служили в армии бывшего короля Гуда и отпросились домой в отпуск. «Вот в чем дело», — пробормотал Донор, изумленно покачивая головой. «Теперь все ясно. Конечно же, проклятая Агнет действовала по наущению подземного колдуна. Может быть, она и сама не подозревает, кому служит. Но тогда нам надо спешить. Если Стелла, Элли и Карина попадут в руки властелину тьмы, то волшебной стране придет конец». Магдор встревожился. «А я даже и не подумал об этом», — сказал он. «Если в краю Торна не осталось ни одной волшебницы света, то кто же нас защитит? Как жаль, дорогой Донор, что ты не успел поговорить со Стеллой и ее гостями. Чувствую, что мы многого не знаем. До меня дошли слухи, что Страшила Мудрый и Железный Дровосек отправились в какое-то путешествие. Куда? Зачем?» Немного отдохнув, войско маранов и болтунов двинулось на Стелларию. К вечеру оно было уже в 10 милях от столицы. И тогда в уже темнеющем небе появились летучие обезьяны. Между тем жизнь в Розовом дворце шла своим чередом. Никаких неприятных перемен в столице и ее окрестностях пока не происходило, и поэтому причин для тревог у придворных не было. Все готовились к свадьбе Агнет Прекрасной и Рогалда, а заодно занимались бесконечными сплетнями, Оснований для нее было предостаточно. Новая королева быстро проявила свой характер. Для начала она приказала всем художникам нарисовать по 5 ее портретов и развесить их во всех залах и коридорах. Музыканты сочинили в ее честь множество песен, и лучшую Агнет провозгласила гимном «Розовой страны». Везде во дворце белели листочки со стихотворениями, в которых воспевалась красота новой королевы. Концерты отныне проводились утром, днем и вечером, и в каждом выступлении говорилось о том, как все болтуны рады приходу к власти Агнет Прекрасной, и как весело и замечательно заживет отныне народ. А Стелле не упоминалось вовсе. На одном из балов Агнет объявила свой очередной указ. «Повелеваю с сегодняшнего дня именовать нашу страну оранжевой. Прежнее название было неудачным, и с этой минуты произносить его запрещается. Мой дворец также переименовывается в оранжевый. Розовый цвет приказываю считать признаком государственной измены. Всем ткацким фабрикам страны с завтрашнего дня наладить выпуск тканей оранжевого цвета. Полковнику Норгану проверить исполнение моего указа и обо всех нарушениях докладывать мне лично. Королева Агнет Прекрасная». Что тут началось? Все дамы и кавалеры, в чьих одеждах преобладал розовый цвет, спешно покинули зал. Они побежали к городским портным и заказали новые наряды, разумеется, из тканей оранжевого цвета. Кое-кто из граждан Стелларии принялся немедленно перекрашивать свои дома, но большинство предпочло запереть покрепче окна и двери. Приказ королевы показался нелепым, но и бунтовать они не собирались. Самые же недовольные по нескольку раз в день собирались возле дома мэра, но всякий раз его жена сообщала: «Донор куда-то уехал по делам и вернется нескоро». Рогалд первым облачился в одежды оранжевого цвета, чем вызвал зависть у остальных кавалеров. Он был невероятно горд тем, что вскоре станет королем, а поэтому сделался совершенно несносен. Целые дни напролет он расхаживал по дворцу, никого не замечая и ни с кем не здороваясь. То и дело Рогалд принимал изящные позы, закатывал глаза и нараспев декламировал стихи, посвященные Агнет Прекрасной. Проходившие мимо придворные на всякий случай ему аплодировали и громко восхищались талантами жениха. Рогалду было приятно слышать лестные слова, но он не снисходил до того, чтобы обращать на кого-либо внимание. Что касается старой Шарлотты, то она предпочла сказаться больной и не выходила из своей комнаты. Но однажды, на третий день после исчезновения Стеллы, к ней в дверь громко постучали. Со вздохом старая фрейлина поднялась с кресла и отперла дверь. В коридоре стоял Дожен Болт. «Дорогая Шарлотта, королева хочет немедленно вас видеть», — произнес дворецкий, слегка поклонившись. «Скажите ей, что я больна или сплю, или придумай еще что-нибудь», — ворчливо отозвалась старая фрейлина. Дожен Болт вздохнул. «Королева еще добавила, что если вы сошлетесь на головную боль или что-нибудь подобное, то она может перенести свадьбу на более отдаленный срок, дабы вы успели выздороветь к торжеству». Делать было нечего. Шарлотта взяла свою клюку и пошла по коридору к лестнице. Дворецкий ступал рядом и негромко рассказывал. «Донор так и не объявлялся. Не вернулся ни один из маранов, посланных королевой. Птицы болтают, будто в нашей розовой, в нашей оранжевой стране происходят какие-то странные вещи. Уважаемая Шарлотта, что делать? Ума не приложу». Первая фрейлина с насмешкой посмотрела на дворецкого. «Чтобы прикладывать куда-то ум, надо прежде его иметь», — ехидно заметила она. «Занимайся лучше своими обязанностями, Дожен, и не суй нос в государственные дела». Дворецкий растерянно посмотрел на старуху и прикусил язык. В королевской гостиной, кроме Агнет, находился полковник Норган и вождь летучих обезьян Уорра. Королева была раздражена. Увидев первую фрейлину, она воскликнула. «Послушайте, будущая родственница, что мне тут докладывают? Оказывается, чуть ли не по всей стране начались волнения. Болтуны чем-то недовольны. Разведчики вождя Уорра говорят, как будто мои трусливые подданные собираются в толпы и выкрикивают оскорбительные для меня слова». «Этого следовало ожидать», — спокойно заявила Шарлотта, без приглашения усевшись в кресло. «Они боятся любых перемен. Десятки лет в нашей стране ничего особенного не происходило, и вдруг на бедные головы болтунов сразу столько всего свалилось. Я бы на вашем месте, дорогая королева, не стала испытывать их терпение. Стоило ли сейчас затевать переименование столицы? Не забывайте также, Ваше Величество, что память о Стелле дорога для многих болтунов». И красивое лицо Агнет скривилось от злости. Она топнула ногой и взвизгнула. «Сегодня все точно сговорились поучать меня? Норган советует пригласить на свадьбу правителя маранов. Уорре не нравится, что я рассылаю его летучих обезьян тайно следить за жителями деревень. Кто правитель оранжевой страны, я или вы?» Шарлотта поморщилась. «Дорогая королева, если вам не нужны советы, зачем же вы приглашаете нас?» Агнет с трудом взяла себя в руки и криво улыбнулась. «Ладно, забудем об этих пустяках. Я знаю болтунов, они немного пошумят, а после привыкнут к переменам. Меня больше беспокоит приготовление к свадьбе. Запасы в стелларии подходят к концу, а из деревень почти не приезжают обозы с едой. Да и гостей что-то не видно. Я приглашала старост всех деревень, а до сих пор прибыло лишь трое. Ой, что это?» Орхидеи, которые вились по стенам гостиной, внезапно стали увядать. Цветы закрылись и пожухли, листья свернулись в трубочки, пожелтели и посыпались на пол. За окном, выходящим в парк, послышались крики. Не выдержав, Агнет вскочила с кресла и выбежала на балкон. За ней последовал Норган. В огромном парке начался листопад. В воздухе закружились тысячи листьев, на глазах менявших цвет с зеленого на бурый. Цветники поблекли, а фруктовые деревья и вовсе оголились. Еще хуже выглядело небо. Впервые за многие десятилетия оно стало затягиваться свинцовыми тучами. Подул резкий холодный ветер, а еще через несколько минут в воздухе закружили странные мотыльки. Изумленная Агнет протянула руку и поймала двух. Бедные крошки тотчас растаяли. «Что это?» — проговорила перепуганная королева. «Я никогда не видела ничего подобного!» Норган изумленно захлопал глазами. «Да это же снег!» — воскликнул он. «В моих родных горах он лежит только на самых высоких пиках. Великий Торн, я никогда не слышал, чтобы где-нибудь в волшебной стране шел снег!» Губы Агнет посерели. Лишь сейчас она поняла, что произошло. Ну, конечно же, благополучие розовой страны во многом создавалось волшебством Стеллы. Но снег, почему вдруг пошел снег? Озябнув, девушка поспешила вернуться в комнату. Уорра стоял посреди гостиной, сложив мускулистые лапы на груди, и с усмешкой смотрел на королеву. Казалось, ему нравится видеть ее испуг. В дверь постучали. Гвардеец Моран доложил, что во дворец явился мэр Стелларии Данор и просит его принять. Поборов волнение, Агнет вновь уселась в кресло. Увидев вошедшего Данора, она приветливо улыбнулась ему и с легким упреком спросила. «Куда же вы исчезли, дорогой мой? Я трижды в день посылала слуг к вам на дом, но каждый раз мне докладывали, что вы еще не вернулись из какой-то дальней поездки. Нехорошо уезжать в такое время без позволения своей королевы. Мне очень нужны ваша помощь и мудрые советы». Данор вежливо поклонился. «Я готов дать один совет хоть сейчас». «И какой же?» — заинтересовалась королева. «Признайте себя самозванкой и отдайтесь в руки городским властям», — спокойно заявил Данор, в упор глядя на красавицу. «В этом случае я обещаю, что с вами не случится ничего дурного. Вы расскажете городскому совету, где находится правительница Стелла, и мы немедленно поможем ей вернуться в Стелларию. Это очень хороший совет, Агнет, вам стоит к нему прислушаться». Королева застыла с раскрытым ртом, пораженная такой наглостью. «Вы с ума сошли?» — с трудом вымолвила она. «Я прикажу немедленно запереть вас в тюрьму». «В Стелларии нет тюрем», — усмехнулся Данор, — «и, надеюсь, не будет». «Для вас мы найдем подходящий подвал!» — гневно вскричала Агнет, силой вцепившись в подлокотники кресла. «Полковник Норган, схватите бунтовщика!» «А где вы найдете еще 3000 подвалов?» — хладнокровно осведомился Данор. «Учтите именно столько бойцов моей армии. Не верите? Спросите у Орро». Вождь летучих обезьян широко улыбнулся. «Верно. Я как раз явился к вам, королева, чтобы сообщить эту новость. Мои разведчики доложили, что на город идет большая армия вооруженных маранов и болтунов». Лицо Агнет покраснело от ярости. «Так почему же ты, глупец, не доложил сразу?» — завопила она. Ора поклонился. «Вы завели разговор о свадьбе, дорогая королева. Я просто не мог рот раскрыть. Не могу же я перебивать свою повелительницу из-за каких-то пустяков. Это очень невежливо». Агнет готова была разразиться проклятиями, но неимоверным усилием воли сдержалась. Она поднялась и прошла в свою спальню. Когда девушка вернулась, в ее руках была золотая шапка. Надев шапку на голову, Агнет суровым голосом произнесла. «Приказываю тебе и твоему племени, Орра, лететь навстречу бунтовщикам и разогнать их. Бросайте им на головы камни, рвите их на части, кусайте, крушите. Никого не щадите, никого! Бамбара Чуфара, Лойки, Йорике!» Орра понурился. «Владительница золотой шапки, мы уже выполнили 23 ваших желания», — с тоской ответил он. Агнет зло усмехнулась. «Ты забыл, что обещал повиноваться мне 33 раза? Лети, Орра, и поторопись. Восстание должно быть подавлено, и тогда в моей оранжевой стране навеки воцарится мир и спокойствие». Морда Орры перекосилась от мучительной боли. «Я выполню твой приказ, о владетельница золотой шапки, будь ты трижды проклята!» — воскликнул крылатый зверь и, выбежав на балкон, взлетел в серое небо. А снег все усиливался, и вскоре над бывшим розовым дворцом завьюжила самая настоящая метель.